Давно не помнил, чтобы в шаббат такая погода была. Обычно, когда шаббат наступает, мир приходит, природа успокаивается. А тут вот то, что происходит, я понимаю, это отражение того, что происходит в духовном мире. Я долго боролся вчера, сегодня. Я не мог понять, мне надо влезать в эту тему или не надо. Речь идет о Всеправославном соборе. Я понимаю, что надо. Когда я смотрю, что происходит в мире, и что говорят Писания о том, что будет происходить. Знаете, мое сердце сжимается за то, как будут жить мои дети и дети моих детей в этом мире. Как им устоять во всем этом? Как пройти через все это и сохранить веру? Мы до крови еще не сражались. А придет время, когда надо будет сражаться до крови. Милостивый, милосердный, любящий, не оставляющий нас, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Ты видишь весь путь, который надо каждому из нас проходить. Все, через что нам нужно будет проходить. Нам и детям нашим, и детям детей наших. Просим Тебя, не оставляй нас. Поддержи нас в трудное время. Укрепи колени наши, руки наши, сердца наши, чтобы нам во всем доверять Тебе, во всем, и не пытаться спасать себя самим, но быть послушным Духу Твоему. Дай нам мудрости. Укрой нас в эту годину искушения, грядущую на всю вселенную. В это время, когда нечестивым уроется яма, дай нам устоять и не упасть в эту яму. Наполни нас истиной Твоей и храни нас в истине Твоей. Шема Машиах Иешуа. Амин. Давайте благословим Всевышнего за Тору, которую даровал Он нам. Благословен Ты, Адонай Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишуа. И сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, дабы вся слава была приписана Тебе. Даруй нам, Отец наш, дух премудрости и откровения к познанию Тебя. В имени Амашеха Ишуа. Амен. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха. И у нас сегодня недельная глава Насо. Продолжаем разбирать недельную главу Насо. Сразу скажу название проповеди, чтобы вам легко было видеть, чего ожидает от каждого из нас Всевышний. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Я проповедь так и назвал. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Почему такое название? Думаю, из разбора нашей недельной главы вы поймете. Прочитаем несколько стихов начала нашей главы. Это книга Бамидбар, числа, 4 глава, с 21 стиха. И сказал Адонай Моисею, говоря, исчисли сынов Герсона по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50. Исчисли их, всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Это то, что написано в синодальном переводе. Когда смотришь текст оригинала, обращает на себя внимание слово «исчисли». Прошлый шаббат, когда разбирали недельную главу Бамидбар, уже на это слово «исчисли» обращали внимание. Значит, вот здесь, в этом тексте, который я прочитал, два раза исчисли. 22 стих исчисли сынов Герсона, и 23 стих от 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех способных к службе. Да? В первом случае, в 22 стихе стоит глагол «носо», а во втором случае стоит глагол «покат». И значение этих глаголов, оно вроде бы и совпадает, но вместе с тем имеет свои оттенки. Ну, давайте посмотрим, что они значат. В прошлый раз, когда мы говорили про глагол «носо», мы говорили, что это «поднимать» или «снимать». Помните? Бытие 40 глава, там, где Иосиф разбирает сны виночерпия и хлебодара, там этот глагол «носо», «носо» — это рожь, в двух стихах, в 13 и 19, переведены по смыслу полностью противоположно. Одного поднимет и возвысит, а другому снимет голову и повесит на древе. Помните, да? Вот это такой глагол «носо», который у нас переводится как «исчисли». И мы переводим как «подними голову сынам Израиля». И это как благословение. И мы говорили, что из контекста можно видеть, как переводится значение этого слова. То есть, если человек праведный, и он достоин благословения, происходит поднятие. Если человек бесчестный, то происходит снятие. И это все глагол «исчисли». Вот так считают. Может быть и сурово, но, по крайней мере, уже этот глагол показывает на ответственность человека. То, как его посчитают. А вот дальше, когда мы идем в 23 стих, и здесь написано «исчисли», значит, от 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, я прочитаю на иврите, написано «тикпот атам коль ава лицво цава». «Призови к обязанностям их всех, идущих на войну в армию». Вот так написано. «Чтобы отправлять работы при скинии собрания». На иврите «лаавот авада бе охель маэт», чтобы производить работы в скинии свидетельства. Так вот, когда мы смотрим на глагол «тикпот» от глагола «покат», то значение этого глагола «посещать с благословением или судом», «назначать на какую-то должность», «призывать к обязанностям или к службе». Вот такой непростой глагол, который, если так вдуматься, вот в контексте наших стихов, сначала «подними головы сынам Израиля», да, и в данном стихе мы читаем «подними головы сынам Герсона», исчисли, да, а дальше глагол «покат», мы читаем «тикпот», и мы понимаем, что речь идет о призыве на служение в скинии. И это в контексте того, что весь народ идет на войну. То есть, народ идет на войну, а участие в войне левитов заключается в их служении в скинии, чтобы присутствие Всевышнего было среди народа. Ну, у нас хороший пример в Писаниях есть, когда с амаликитянами народ воевал, только вышли, перешли Красное море, помните? И когда Моисей поднимал руки к небу, была победа. Когда у Моисея опускались руки, народ терпел поражение. То есть, очень важное служение у левитов сохранять присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля. Так вот, смотрите, глагол «покат», он подразумевает не только призывать на служение, то есть давать какую-то должность, но он также подразумевает и ответственность человека, который призывается на эту должность. То есть, я вам говорил вначале, что исчисли и там, исчисли и здесь, глаголы совершенно разные, но в них есть нечто общее и нечто, что говорит о разнице. Так вот, общее в «носо» и «тикпат» и то, и другое переведено как «исчисли», то, что и тот, и другой глагол подразумевает ответственность. Ответственность тех, которые входят в исчисление, ответственность в чем? Перед кем? Ответственность перед Всевышним. И смотрите, насколько большая ответственность. Этот глагол подразумевает посещение с благословением или судом. То есть, этот глагол еще подразумевает посещение Всевышнего, вот тех, кого он призвал, и каждого из нас в отдельности, чтобы благословить нас или судить нас, в зависимости от того, насколько мы соответствуем вот той должности, в которую мы призваны. Это очень легко понять, когда объявляется, допустим, конкурс на какую-то должность, и люди, имеющие соответствующее образование и опыт, они подают свои анкеты, выбирают достойного, да, он начинает работать, а потом его проверяют. Насколько вот то, что он сказал о себе, насколько он заявил себя, насколько это соответствует действительности, действительно он такой на самом деле или нет. Вот такой глагол «покат». И если мы смотрим в Писаниях, то, ну, не часто встречается этот глагол в Писаниях, а вот в нашей 4 главе 17 раз. Можете представить, насколько важная глава? И теперь вы понимаете, почему название такое у проповеди «Всегда преуспевайте в деле Господнем». Так вот, первый раз обращает на себя внимание использование слова «покат» в Торе, это Берешит 50 глава, 24-25 стих, где Иосиф говорит братьям при смерти такие слова. Берешит, Бытие, 50 глава, 24 стих, Иосиф говорит братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас». Это синодальный перевод. Когда мы смотрим Тору, написано «покот епкот». Очень такое емкое словосочетание. Один и тот же глагол в двух формах. Посещением посетит. Покот епкот. Вот я умираю, но Бог вас посещением посетит. И когда уже знаешь смысловое значение, вот сущностное значение слова «покот», понимаешь, что за этим стоит. Бог вас посещением посетит. То есть, придет время, когда Всевышний придет сюда за вами в Египет, он посмотрит ваше соответствие отцам вашим, и в соответствии с этим будет или благословение, или суд. Смотрите, как эти события развиваются. Вы это знаете уже, мы говорили уже не раз об этом. Приходит время народу выходить из Египта, Всевышний призывает Моисея и говорит ему: иди, выводи мой народ. И в Исходе в 3 главе, 13 стихе, и сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израиля и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: какое ему имя? Что сказать мне им? Как вы думаете, почему сыны Израиля так озабочены, кто посылает Моисея? Они не имеют в виду, что Моисей не знает Бога Израилева. Сыны Израиля хотят знать, кто посетит, потому что Иосиф сказал: посещением посетит, покот епкот. И они понимают, что когда посетит посещением, то тогда каждый перед Богом, он или милости будет ожидать благословения, или суда. И мы знаем, что когда Всевышний приходит, раскрывает свою грань Элохим, тогда приходит суд. Когда он раскрывает свою грань Адонай, тогда приходит милость. И сыны Израиля спрашивают: как имя? Кто посылает? Моисей спрашивает: кто посылает, Всевышний? Каким ты будешь? Ты с милостью придешь или ты с судом придешь? А Всевышний отвечает: Эгье Ашер Эгье. Что значит: я буду так, как я буду. И вот тут у нас как бы все сразу опять замыкается. Достоин благословения, Насо, получишь благословение. Если ты беззаконник, и ты презирал слово мое, отвергал, снесена голова будет, носо. Тикпот, я тебя призвал на служение, я тебя призвал нести свет Торы, раскрывать мое естество всем народам. Если ты этим занимаешься, благословение. Если ты бесчестишь мое имя перед народами, суд. Вот так начинается наша глава. И если мы сложим обе главы вместе, главу Бамидбар и главу Носо, то, в принципе, некоторые мудрецы даже задаются вопросом, странно, а почему надо было разбивать эту главу вот именно на том месте, где закончилось исчисление сынов Каафа? Помните, исчислены были сыны Израиля в главе Бамидбар. Каждому указано было место, где они будут стоять. В середине скиния присутствие Всевышнего. Вокруг скинии станы левитов, а вокруг стана левитов уже стан сынов Израиля, 4 стана, с востока стан под знаменем Иуды, с юга стан под знаменем Реувена, с запада стан под знаменем Ефраима, и с севера стан под знаком Дана. И вот такая идеальная картина, каждому указано место, где он должен находиться. Потом дальше распределение обязанностей, каждому указано, что и как он должен делать. Описано, как стан должен двигаться. Полное устройство. И все это происходит, как мы начинали читать книгу Бамидбар, во второй месяц. А в первом месяце, мы помним, второго года, первого месяца был поставлен Охель-Маэд, скиния была поставлена, приготовлены были священники уже, освящены, началось служение, присутствие Всевышнего вернулось в стан, приближается праздник Песах, народ празднует во втором году праздник Песах в пустыне. И в книге Бамидбар мы видим устройство Божьего стана, Божьего народа в пустыне. Если мы посмотрим книгу Откровения, то мы можем там увидеть, что вот это устройство стана, то, как все расположено, где кто стоит, кто чем занимается, это реальное отображение того небесного, что мы видим в книге Откровения. Ну, давайте немножко посмотрим, чтобы это увидеть. То есть вы должны понимать, что Тора – это не книга, которая описывает события давно минувших лет. Тора – это инструкция по совершению замысла Всевышнего. Что и как, когда и где делать. Поэтому каждая деталь в Торе, она имеет огромное значение. И вот когда мы смотрим, как устроено это идеальное общество Израилево, вот через вот эту картину, через этот порядок, где каждый человек, каждый из сынов Израиля знает свое место, знает свои обязанности, знает свою ответственность, знает, что делать, как идти, за кем двигаться. Полный порядок. Вы видите, насколько все детально продумано, какое идеальное устройство. И вот смотрите, заглянем в будущий мир немножко, посмотрим, действительно ли это отображение вот того будущего мира, куда мы должны прийти. Одна простая мысль. Пока народ стоял на месте, все было хорошо. А вот когда народ начал двигаться, начались проблемы. Вот наша недельная глава говорит о том, как нужно и что нужно делать в стане, чтобы избежать этих проблем, чтобы постоянно оставалось присутствие Всевышнего в стане. Мы сегодня об этом тоже поговорим немножко. Но мысль очень простая, та, которую я хочу до вас донести. Пока мы сидим в покое, все тихо. И мы такие уже на ангелов похожи, крылышков только нет, да? Как только мы начинаем двигаться, А двигаться надо, потому что если не будешь двигаться, ты не придешь в обетованную землю. Так и останешься в пустыне. Так вот, как только начинаешь двигаться, так сразу начинают вылезать какие-то проблемы. И это нормально. Как мы говорили, машина пока стоит, она красивая. Пыль стер, блестит, все хорошо. А как начинаешь на ней ехать, так то-то сломалось, то-то сломалось, да? Так вот, давайте посмотрим, куда мы двигаемся. Книга Откровений, 4 глава, нам описывает престол Всевышнего. Он ведь там, над херувимами, в святом святых. Смотрите. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий. И сей сидящий был видом подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Скажите мне, кто эти 24 старца? Смотрите. Первая книга Паралипоменон. 24 глава. С 1 стиха. И вот распределение сынов Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Элизар и Фомар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же у них не было, и потому священствовали Элиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Элиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Элиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Элиазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Всего сколько? 24 череды. Каждая череда служила одну неделю в течение полгода, потом вторую неделю в следующие полгода. И они предстояли пред Всевышним в своем служении в течение всей недели. Помните Захария, отец Иоанна Крестителя? Он из какой череды? Из Авиевой череды. Это 8-я череда. Значит, дальше читаем 4 главу. То есть мы видим, что есть престол, и мы говорим, престол, он там, между двух херувимов, где восседает Всевышний. Воссел на херувимов своих, помните? От престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву. Скажите, у колена Иегуды на знамени кто был нарисован? Лев. И второе животное подобно тельцу. Телец у кого на знамени был нарисован? Эфраим. Третье животное имело лицо, как человек. На чьем знамени? Реувен. Четвертое животное подобно орлу, летящему. На чьем знамени орел? Дан. Хочу вам почитать немножко из комментариев Рамбана вот на этот духовный мир, чтобы у вас связалось сейчас вот этот стан, как все устроено, обязанность и ответственность каждого в этом стане. Насколько это важно, и чтобы через это увидеть, что от ответственности каждого будет зависеть то, придет он туда или нет. Мы не случайно подробно так разобрали два глагола «носо» и «покат». И мы видим, что каждый из них, он подразумевает ответственность. Так вот, смотрите, Рамбан пишет, в Мидраше рассказывается, что в час, когда святой благословен он открылся на горе Синай, с ним спустилось великое множество ангелов, разделенных на станы. Иерушалаим, город слитый, как одно. Помните Псалом? Есть небесный Иерушалаим, есть земной Иерушалаим. Тора, которая дана, и все процессы, которые происходят в этом мире, это все для того, чтобы земное и небесное стали едины. Чтобы земное пришло в соответствие небесному. И когда это придет, это соединяется. Так вот, когда святой благословен он открылся на горе Синай, с ним спустилось великое множество ангелов, разделенных на станы. Эти станы, называемые четырьмя станами Шехины, находились под началом четырех высших ангелов – Гавриэля, Михаэля, Рафаэля и Уриэля, окружавших престол славы Творца. Каждый из этих небесных станов воплощал один из способов управления, с помощью которых ангелы, выполняя волю Творца, управляют течением естественных и природных процессов в земном мире. И когда сыновья Израиля возвели перед горой Синай шатер откровения, Творец повелел Моше разделить 12 колен Израиля на 4 основных стана, в каждое из которых входило бы по 3 колена, подобно тому, как на 4 стана было разделено небесное воинство. Стан Иегуды, разместившийся к востоку от шатра откровения, соответствовал стану ангела Гавриэля, расположенному прямо пред престолом славы. Стан Ревуэна соответствовал стану ангела Михаэля, расположенному справа от престола. Стан Ефраима стану ангела Рафаэля, находящемуся позади престола. И, наконец, стан Дана соответствовал стану ангела Уриэля, который располагался слева от престола Творца. Выдающийся знаток сокровенного учения Рабейну Пхая также указывает, что на более высоком уровне постижения эти четыре стана ангелов были связаны, в свою очередь, с четырьмя лицами керувов, высеченных на престоле славы Всевышнего. Так как лик льва был связан со станом ангела Гавриэля, которому соответствовал стан Иегуды, и на знамени колена Иегуды был изображен лев. Лик человека был связан со станом ангела Михаэля, которому соответствовал стан Реувена. И на знамени Реувена было изображение человека. Лик быка был связан со станом ангела Рафаэля, которому соответствовал стан Ефраима. И на знамени этого колена был изображен бык. А лик орла был связан со станом ангела Уриэля, которому соответствовал стан Дана. И на знамени Дана было изображение орла. И если ты хорошо осмыслишь все, о чем я упомянул, пишет Рабейну Пхая, завершая описание устройства станов в Синайской пустыне, ты постигнешь, как воинство сынов Израиля на земле связаны и соединены с воинствами ангелов-служителей в высших мирах. И в соответствии с тем, как под началом каждого из высших ангелов находилось множество полков и отрядов ангелов-служителей, под началом каждого из глав колен находилось множество отдельных родов и семей, и разноцветные знамена колен были подобны разноцветным огненным знаменам, которые Моше видел у горы Синай, над станами ангелов. И тогда ты осознаешь величие нашей святой Торы, и тебе откроются сокровенные тайны мудрости. То есть Рабейну Бехая говорит о том, что если ты будешь мудрым, то ты увидишь, что вот это устройство станов, как они стоят, обязанности, которые даны каждому, ответственность, которую несет каждый за то служение, которое ему доверено. Вплоть до того, что мы знаем, что у каждого стана, четыре стана, было свое знамя, но у каждого колена, 12 колен, еще было свое знамя, каждое своего цвета. И суть цветов этих знамен, это вот те камни, которые были на нагруднике у первого священника, 12 камней, каждый камень имел свой цвет. И вот именно этими цветами были окрашены вот это знамя, которое было у каждого колена. И когда мы будем говорить в конце о приношении князей, мы коснемся и этой темы, потому что и это не случайно. Вы понимаете, суть этих цветов, суть этих камней, это именно то, как Всевышний проявляет себя в этот мир через каждое колено. То есть это связано с познанием каждого колена Всевышнего. Понимаете, все же мы разные. И мы не можем быть все под одну гребенку, как клоны. И вот замысел, который есть у Всевышнего, куда он ведет нас, он уже здесь вот реализовывается сегодня и сейчас через нашу ответственность каждого в отношении к тому призванию, к тому месту, которое он дал каждому из нас в теле Машиаха. То есть, главный вопрос в том, будем ли мы соответствовать или быть достойным отражением вот этого духовного мира. Мы думаем, ну, станы, ну, 4 стана, ну, что там, те там стали. Ну, хорошо, порядок. На самом деле, вы должны понимать, что это же все духовно. И именно так мы будем стоять там и славить Всевышнего. Потому что не ангелам Тора дана. Нам дана Тора. Людям. И не ангелы будут править будущим миром, а мы будем править. Ангелы всего лишь служебные духи для нас посылаемые, чтобы мы могли достигнуть этого. И, конечно, на пути много трудностей. Много искушений, много испытаний. Но через все это можно пройти, если четко следовать инструкции. Четко следовать Торе. Потому после того, как были распределены обязанности, каждому было поручено свое служение. Дальше мы начинаем читать именно о том, что нужно делать сынам Израиля для того, чтобы присутствие Всевышнего сохранялось в стане. В числах 5 главе, перед тем, как начать двигаться, Всевышний говорит: «И сказал Адонай Моисею, говоря: повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Видите, главная причина, для чего это делается? Чтобы не оскверняли станов во множественном числе, среди которых я живу. Есть стан Шехины, это скиния, потом стан левитов, присутствие левитов, потом стан Израиля. Так вот, прокаженных высылают за все станы. И мы знаем, что главная проблема прокаженных – это злой язык, это злое сердце. Это человек, который наговаривает на другого человека ложь, клевету или оговаривает его. Вот таких выводят за все станы. Значит, человек, который имеет истечение, он может оставаться в стане Израиля, но он не может находиться в стане левитов и в стане Шехины. А человек, который прикоснулся к мертвому, он может находиться и в стане левитов, но он не может находиться в стане Шехины. То есть, он не может входить в храм. Вот такой уровень чистоты наблюдается в приближении ко Всевышнему. И тут следует отметить один момент. Он кажется, в общем-то, парадоксом. В нашем понятии человека, который отвергает Бога, который не любит ближнего, который ведет себя неправильно, как бы его надо приближать, мы так думаем, его надо приближать к Богу, надо приближать к Писаниям. Ну как же, он же ближний, он же брат. Ну вот он так себя ведет, ну надо его побольше Писаниям. Тогда у него все изменится. Такое наше понимание, да? А Писания говорят, что такого человека надо вывести за стан. Почему? Чтобы он там, за станом, смог увидеть свою проблему. смог увидеть свою проблему и раскаяться. Потому что нет смысла учить человека Торе, приближать его к Богу, если в нем нет раскаяния, если он думает, что в нем все нормально. Понимаете? То есть, испорченного человека нужно удалить за стан. И именно для того, чтобы он там увидел, где что у него испорчено. Это не значит, что мы его не любим, да? Но это для него, чтобы он мог осознать, что да, действительно, вот это в нем испорчено, это ему надо исправить, и это исправление начинается через раскаяние. И мы говорили, что проказа уходит сразу, как только человек сокрушился перед Богом, признал свою неправоту. А другая ситуация вот здесь же у нас, в нашей главе разбирается, когда наоборот, человека надо наоборот поставить перед Богом. Поставить перед Богом, чтобы возвратить доверие во взаимоотношениях. Это относится к закону о неверной жене. Мы читаем, пусть приведет и поставит ее перед Господом. Видите, приведет, поставит. Значит, первый момент, мы видим, что надо убрать из общества всех нечистых. Второй момент, нужно исправить взаимоотношения внутри общества между людьми. В 5 стихе, 5 главы мы читаем, и сказал Адонай Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Адоная, виновна будет душа та. То есть, первый момент, всякий грех, который мы делаем против человека, мы через это делаем преступление против Бога и становимся виновны. Значит, 7 стих, если такой грех был, то пусть исповедуются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна в то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Значит, ну, самый простой пример, что если ты взял деньги в долг и пообещал вернуть, ты же пообещал. А если ты не возвращаешь, то ты уже нарушаешь свое обещание. Послание Римлянам, 13 глава, 8 стих написано, не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Относится к нашей ситуации. То есть я никому не должен быть должен, кроме взаимной любви. В комментариях мудрецов на это местописание говорится так, что человек должен возвращать 20%, но прибавлять 20% к тому, что он должен, только в том случае, если он искренне раскаялся. Если он не раскаялся искренне, если у него этот долг востребовали через суд, то 20% на него суд не налагает. Спрашивается, почему? Потому что, когда человек раскаивается в соделанном и прибавляет вот эти 20%, то через это заглаживается его неправильный поступок. А когда человек не раскаивается и у него через суд востребуют эти деньги, то тогда уже небесный суд будет сам с него спрашивать за его поступок. Вот такой маленький нюанс. Если же нет у него наследника, которому следовало бы возвратить вину, то посвятите это Господу. Пусть будет это священнику сверховное очищение, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которое они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит, все, что даст кто священнику, ему принадлежит. Ну, это место мы хорошо знаем, сегодня уже разбирали, проповедовалось об этом, кому принадлежит. Это все понятно. Очень интересный момент, следующая тема, закон о неверной жене. И обратите внимание, закон о неверной жене, он идет сразу после стихов, которые говорят о том, что все святыни надо приносить Всевышнему и отдавать священнику. Мы как-то уже говорили, что в Писаниях даже последовательность текстов, почему одно идет за другим, имеет тоже духовную связь, и это тоже о чем-то может нам сказать. Если муж перестает быть верным Небесному Отцу, перестает отделять святыни для Бога, то ему следует готовиться к тому, что его жена станет на путь неверности своему мужу. Видите, какая связь? Почему они такой вывод делают? Потому что с самого начала, когда Всевышний сотворил человека и потом увидел, что ему нужен помощник, там написано во второй главе Берешит: сделаем Адаму помощника, соответственного ему. Вот это слово соответственное — кенегдеха. Помните, меда кенегет меда, да? Кенегдеха, соответственно, это полное отражение. То есть, отражение чего? Если муж приближается к Богу, то жена приближается к мужу. Ну, в смысле, соединяются, становятся одно. Если муж удаляется от Бога, противится Богу, то жена тогда отдаляется от мужа, противится мужу. Так вот, очень важный момент. Для того, чтобы поддержать вот эту гармонию в обществе, нужно это начинать не с того, чтобы менять правительство, конституции. Конституция уже есть, закон Бога. Нужно это начинать с того, чтобы каждый на индивидуальном уровне устраивал свои взаимоотношения с Богом. То есть, если мы хотим, чтобы общество было гармоничным и здоровым, то каждому нужно начинать с самого себя. Проверить себя, есть ли какая-то нечистота во мне. Есть ли что-то, что может осквернять присутствие Бога во мне? Есть ли где-то, где я противлюсь Богу или пренебрегаю Его словом? Потом проверить себя на взаимоотношения с ближним. А должен я кому-либо что-либо, кроме любви? Если что должен, должен исправить все это. И дальше взаимоотношения в семье. Присутствует ли Шехина Божия в семье? Присутствует ли Дух Божий в семье? Потому что если в семье гармония, если Бог присутствует в семье, это же то, что помазывает детей. Это то, что освящает детей. Если нет присутствия Бога, нету этого освящения, как бы вы этого ни хотели. Вы можете ругать своих детей, заставлять их читать слово, упрекать их. Это не работает. Работает присутствие Бога. Вот это то, что научает наших детей познанию живого Бога. Атмосфера в семье. Ну и следующая тема нашей недельной главы — это закон о назире. Как назир переводится, знаете, да? Воздерживающийся. Мы видим, что на воздерживающемся венец Бога. Писания так говорят. Ибо венец Господа на голове его. И заканчивается тема назира благословением Всевышнего, то, как Всевышний говорит священникам призывать имя Всевышнего на народ. И мы видим, что все вместе это как бы такая цельная картина того общества Израилева, которое будут сохранять присутствие Всевышнего над всем обществом. Естественно, что будут какие-то проблемы возникать, но при всем при этом есть путь решения для каждой проблемы, как решать, чтобы сохранять присутствие Всевышнего над всем обществом. И в заключение у нас идет приношение 12 князей. И здесь очень интересно. Все князья приносят одинаковые подарки. И спрашивается, зачем нужно было это приношение, если все приношения для устроения скинии уже сделаны, скиния уже поставлена, жертвенник в скинии, вся скиния освящена, присутствие Всевышнего уже возвратилось в скинию. И вот здесь вот этот момент, когда 12 князей, князья каждого колена сыновей Израиля, приходят с этими приношениями. Прочитаем несколько стихов 7 главы. «Когда Моисей поставил скинию, первый стих, и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли начальники колен Израилевых, главы семейств их, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа. 6 крытых повозок, 12 валов, по одной повозке двух начальников и по одному валу от каждого представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания. И отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду службы их. 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду службы их под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их носить святилище. На плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящение жертвенника в день помазания его. И представили начальники приношения свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. Первый день принес приношение свое Наасон сына Аминадава от колена Иудина. Смотрите, мы знаем, что жертвенник уже освящен. Когда готовились священники к служению, 7 дней приносили жертвы, и мы там читаем, что эти жертвы были для освящения жертвенника. Скиния освящена, жертвенник освящен, священники помазаны на служение. Казалось бы, что здесь еще нужно освящать? Присутствие Бога уже пришло, и здесь приходят князья, когда уже все это произошло, и начинают приносить жертвы для освящения жертвенника. Возникает большой вопрос. Для какого освящения? О чем речь идет? И смотрим дальше. У всех приношение одно и то же. Я прочитаю. Одно серебряное блюдо весом 130 сиклей. Одна серебряная чаша 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. И еще в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Итак, все 12 князей приносят эти приношения. Вопрос, что значат эти приношения? Более того, вы знаете, что приношения князей Израилевых читаются в Хануку, как обязательное чтение. Вы знаете об этом? И еще вот эта глава о приношении читается с 1 числа по 12 число 1 месяца каждый год. И вы же понимаете, что Тора, она ведь не случайна. В Торе все имеет свое место. Вопрос, что значат эти приношения? Почему они так важны? О чем они говорят? Ответ. Князья каждого колена, они несут ответственность перед Богом за то, чтобы все принадлежащие его колену, чтобы они достигли обетованной земли, чтобы в пути никто не погиб, чтобы все достигли познания истины и спаслись. И поэтому вот эти все приношения князей, они как раз и предназначены для того, чтобы сохранить на пути сынов Израиля. На пути нужны были эти приношения, чтобы продолжать освящать жертвенник, потому что все время что-то возникало на пути. Были приношения, которые сделали сыны Израиля, когда строилась скиния. И мы видим, что строили эту скинию люди, которым Всевышний дал Духа Своего. И в Писаниях мы читаем, что это все под присмотром левитов происходило. И вот скиния построена, и присутствие Всевышнего уже есть в этой скинии. А мы же говорим, что предназначение скинии изначально, чтобы Всевышнему обитать в них, но когда увидели, что грех есть в мире, и грех является препятствием постоянному присутствию Всевышнего в скинии, понадобилось вот это служение жертвоприношения, чтобы очищать сынов Израиля от этого греха, чтобы духовно взращивать их. И мы говорили о том, что с этого момента, как бы, у скинии два служения. Одно для того, чтобы присутствие Всевышнего было в нас, а другое служение – это вот то служение на пути для того, чтобы сохранять присутствие Всевышнего на этом пути в обетованную землю и взращивать сынов Израиля вот в ту полноту, чтобы они достигли этой обетованной земли. Поэтому так важны приношения князей народа. И мы сегодня говорим об ответственности каждого вот на том месте, куда Всевышний его поставил, на том пути, на который призвал нас Всевышний. В итоге что мы видим? Мы видим идеальное общество сынов Израилевых, каким оно должно быть. И мы видим, что для того, чтобы поддерживать присутствие Всевышнего в этом обществе, на том пути, на который призвал нас Всевышний. На индивидуальном уровне каждому нужно разобраться с тем, что у него неправильно во взаимоотношениях с человеком и со Всевышним. И тогда Всевышний будет обитать в нас. И когда мы смотрим на исчисление левитов, мы видим, что сынам Мерари даны ноши, ну, самые тяжелые, будем так говорить. И мы видим, что при исчислении сынов Мерари значительно больше, чем сынов Каафа и Гершома. То есть это указывает на то, что когда Всевышний дает какие-то задачи, ставит перед сынами Израиля, перед каждым, то он уже и силы дает для того, чтобы справиться с этими задачами. И когда мы смотрим Новый Завет, мы видим, что апостол Павел в послании Ефесянах нам также говорит о том, что каждому из нас дана благодать по мере дара Машиах. И когда мы читаем эту четвертую главу, мы видим, что на этом пути взращивания нас в полноту возраста Машиаха, он каждого поставил на свое место, каждому дал свое задание, каждому дал дары для того, чтобы он мог исполнить это задание. И все только для того, чтобы мы возрастали в полноту возраста Машиаха. Ну, прочитаю несколько мест Писания, чтобы это увидеть. Ефесянам 4 глава, с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Видите? Уже первый стих говорит о том, о чем мы говорили вот сегодня. «Поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Так много в каждом стихе. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». То есть, если ты даже мне что-то должен, то я в кротости и в любви к тебе говорю: срок твоего долга истек вот тогда-то. И ты понимаешь, что ты сам себе делаешь вред. Я тебе это напоминаю, чтобы ты не попал в неприятности. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Как мы можем оставаться едиными в Духе в союзе мира? Когда мы каждый свято относимся к тому слову, к тем заповедям, которые дает нам Всевышний. В том числе и в взаимоотношениях друг с другом. Одно тело и один дух. И вы призваны к одной надежде вашего звания. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Одно тело – это тело Машиаха. Один дух – это дух Божий в этом теле. Дух Бога, живущий в Машиахе. И все мы призваны преображаться в образ Сына. Один Господь, одна вера, одно погружение. Одно слово, в которое мы погружаемся. Одна вера. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех во всех нас. один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Что можно тут добавить? Тут вся природа единого Бога. Один Бог, Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех. Все им живет и движется, и существует. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Машеха. Видите, каждому из нас дана благодать по мере дара Машеха. Помню, когда Сидрот рукополагал нас на служение в общине Бейт Шалом, у него как бы было такое понимание, что нужно пятигранное служение, чтобы было в общине. И когда он подошел к моей жене, он говорит, какое твое служение? Она говорит, я помощница своему мужу. Это все мое служение. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями, и поставил все к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. Вот смотрите, здесь в 11, 12, 13 стихе мы видим как бы тот же самый план глав Бемидбар и Насо. Каждого поставил на то место, и каждому дал то призвание, и каждый будет отвечать за то служение, которое ему доверил Всевышний. Апостолы отвечают за свое служение, евангелисты отвечают за свое служение, пророки отвечают за свое служение. И все это для того, чтобы совершать святых. А у святых свое служение. У каждого свое дело. И вы понимаете, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. В Деяниях так написано, в 17 главе. Помните? Бог не нуждается в служении рук человеческих. Тогда какое же дело каждого из нас? Понятно, Павел говорит, 10 стих 1 Коринфянам, 3 глава. «Я по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Каждому дана из нас благодать по мере дара Машеха. И каждый из нас должен преуспевать в деле Господнем. Вопрос. В каком деле? Что каждый из нас должен делать? И мы сейчас говорили о том, что когда Всевышний дает дело, то Он дает и силы на то, чтобы человек мог исполнить это дело, и способности для этого дает. Вот недавно было письмо, одна сестра спрашивает, а есть у вас школа, чтобы мой муж мог приехать и научиться, получить удостоверение, диплом раввина, чтобы ему потом начать служить? И я говорю, мы дипломы раввинов не выдаем. Машиах Иешуа выдает. Он поставляет на служение. Я могу засвидетельствовать, когда я увижу, что действительно человек призван на это служение. А каждый человек внутри знает, к чему он призван. И если ты призван, то тогда ты приложи все усилия для того, чтобы соответствовать этому призванию, быть достойным этого призвания. Потому что слово «покад», как мы начали в начале, оно говорит не только о призвании на служение, но оно говорит и об ответственности за доверенное тебе служение, потому что он придет и спросит с тебя, насколько ты соответствуешь той должности, в которую тебя призвали. Поэтому немногие становитесь учителями, написано. Так что же нам делать, чтобы преуспевать в деле Господнем? Помните, к Иешуа подошли, спросили у него, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иешуа говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. А дальше он говорит, кого он послал. Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он говорит о слове Бога, которое пришло в этот мир. И чтобы делать дело Божие, надо веровать в это слово. Веровать в того, кого он послал. В первом послании Иоанна, в 3 главе мы недавно разбирали, Иоанн тоже говорит, а заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Машиаха Иешуа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. То есть, вот что значит веровать во имя Сына Его, Иешуа Машиаха. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Если Он пребывает в нас, то Дух Его в нас. И тогда нас уже никто не может убедить в том, чтобы нам соблазниться или уклониться, или ошибиться в том, что нам предлагают ложные учения. Вот это все, что нам нужно для того, чтобы нам идти по жизни и всегда помнить о том, что на нашем пути всегда будут какие-то трудности, испытания, проверки. И при всем при этом, несмотря ни на что, мы должны всегда преуспевать в деле Господнем. Каждый в том звании и призвании, в котором призвал его Всевышний. И вот в контексте этого я хотел вам несколько слов сказать о том, что я узнал на прошлой неделе в отношении того, что происходит вокруг нас сегодня и сейчас в духовном мире. Значит, Всеправославный собор, казалось бы, что в этом особенного? Особенно вот что. Недавно в ряде греческих интернет-ресурсов был опубликован текст меморандума, подписанный, как в нем указано, 25-29 июня 2014 года, и касающийся сотрудничества в области политики и религии между Европейским Союзом, послушайте, представителями христианских церквей и правительствами ряда государств. Меморандум излагает конкретный план полного переустройства общества и церкви, связывающий в единый узел электронную идентификацию личности, провозглашение новой планетарной религии, новой морали, новой системы здравоохранения и образования, и при этом указываются конкретные сроки осуществления этих перемен с 1 мая 2016 года по 16 августа 2020 года. Полный текст меморандума в переводе с английского языка на греческий язык был размещен 14 августа 2014 года и повторно опубликован 6 сентября 2014 года. Суть этого меморандума сводится к установлению новой планетарной религии с новым типом общества, культурой, моралью, образованием, медицинским обслуживанием, а вернее сказать, проект полного переустройства церкви и общества, создание антицеркви и общества, государства Антихриста. Этот документ раскрывает причины происходящих ныне событий в Греции, России, Украине, доказывает неоспоримую связь в некий единый и прочный узел электронной идентификации, гомосексуализма, новой морали, образования и религиозных форм. В свете этого документа понятными становятся преобразования и в сфере духовного образования, а также и причины столь поспешного созыва в 2016 году в день Святой Пятидесятницы Всеправославного Собора. Значит, вот у меня здесь текст этого меморандума о создании новой мировой религии. Вот некоторых моментов коснусь. Здесь большой документ. Значит, некоторые моменты относительно церкви. Значит, реформа церковного богослужения, введение икон по образцу эпохи Возрождения, реформирование всех христианских праздников, христианских церквей, войти в ООН, который будет курировать единую христианскую церковь, принять упразднение патриархии Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, Славянских патриархий, кроме Московской, принятие первой роли в христианской церкви Ватикана, принятие христианскими церквями отмены национальных государств и создание объединений, так же как мультистраны, мультицентры, мультикультурных, поликонфессиональных и религиозных государств и создание религиозных государств образований, таких как Вселенская Патриархия. Так, несколько пунктов из административной реформы. Значит, электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского государства, отмена принятия ООН в качестве высшего органа для всех религий мира, принятие действий гомосексуализма, принятие гомосексуальных браков и браков транссексуалов, признание сексуальной свободы на телевидении, обучение на всех уровнях образования прекрасному эротическому наслаждению, легализация гомосексуализма в образовательных учреждениях, принятие гражданского партнерства геев и устранение для всего Европейского Союза обязательных религиозных и гражданских браков, признание кремации мертвых, значит, удалить в ЕС религиозное погребение и постепенно ввести обязательно сжигание кремации умерших. Что еще? Создать новый офис европейских религиозных форм при координирующей роли религиозного центра Ватикан. Да. Подписали президент Европейского парламента Херман Ван Ромпей и дальше опять представители всех этих патриархатов, в том числе и Российской Православной Церкви, архиепископ Волоколамский и Ларион. Ну вот вкратце, что происходит, и поэтому я говорю, вот эта погода, которая у нас в этот шаббат, она как бы дает свидетельство тому, что нужно брать пост, молиться о том, чтобы Бог сохранил нас от всего этого. Я понимаю, что все это придет, потому что в книге Откровения мы об этом читаем. Но как уберечь от всего этого наших детей и детей наших детей, вот тут вот зависят от нас и наших молитв. Я предлагаю нам всем объединиться во вторник в посте и молитве Всевышнему о том, чтобы Он сохранил нас от этой годины искушения. Закончу я вторым посланием Петра, 3 главой, 14 стихом. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Да будет так во имени Машеха Ишуа. Амен».